Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 25 по 30 стих. Слова Иисуса Христа, очевидно, побудили недоброжелателей Его скрыться в толпе, ведь они хорошо знали, что их отношение ко Христу было несправедливым. Тосефтов в своем трактате писал: «Раввины Лазар и Бен-Азария сопоставляли обрезание с исцелением всего тела, чтобы доказать, что и в субботу спасти жизнь человека так же хорошо, как и совершить обрезание. Закон о святости субботы через это не нарушался». Люди были удивлены, увидев, что Иисус Христос учит в храме, и некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Они считали, что им известно, откуда Иисус. Они знали, что дом его в Назарете, знали его родителей и родственников, а это противоречило всеобщему представлению о том, как явится Мессия. Иудеи полагали, что Мессия где-то скрывается и в один прекрасный день внезапно появится в мире. Они знали, что Мессия родится в Вифлееме, городе царя Давида, но кроме этого, по их мнению, о нем ничего не должно быть известно. Раввины говорили: «Три вещи приходят совершенно неожиданно – Мессия, удача и скорпион». Мессия придет так же неожиданно, как к человеку приходит удача или как он вдруг наступает на спрятавшегося скорпиона. Раввины также учили, что Мессия после рождения своего в Вифлееме будет унесен духами и ветрами, и когда вернется во второй раз, то никто не будет знать, откуда он пришел. Много позже Иустин Мученик беседовал с иудеем о вере. Иудей сказал о Мессии: «Хотя Мессия уже родился и существует где-то, его, тем не менее, никто не знает, и он сам не знает о своем мессианстве. Кроме того, до тех пор, пока не придет Илия и не помажет его, и не возвестит о нем, у него нет никакой силы и власти». Иудеи считали, что Мессия появится в мире внезапно и таинственно. По этим иудейским стандартам Христос не был Мессией, так как не было тайны в том, откуда он происходил. Такие взгляды были связаны с представлением иудеев о Боге. Они считали, что его надо искать в необычном. Иудеев невозможно было убедить в том, что Бога можно видеть и в обычном. Христианское же учение стоит на противоположной точке зрения. Если бы Бог приходил в мир только через необычное, он очень редко бывал бы в мире, а если мы можем видеть его и в обычных вещах, значит, он всегда присутствует в мире. Христианство не считает, что в этот мир Бог вторгается лишь изредка или случайно, но оно считает, что Бог всегда присутствует в этом мире. «Мы им живем и движемся и существуем». Книга Деяний, 17 глава, 28 стих. «Бог постоянно пребывает на небе вверху и на земле внизу». Книга Второзакония, 4 глава, 39 стих. Слова иерусалимлян побудили Иисуса Христа сказать им: «Знаете меня и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но и истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». Содержащаяся в этих словах мысль такова: вы думаете, что точно знаете мое происхождение, а между тем я не простой житель Назарета, который сам возомнил о себе как о Мессии. Нет, я пришел от Бога и от Него получил свои полномочия. Бог послал меня, и это Его право, право вполне законное, ибо он истинен. Но вы Бога, пославшего меня, не знаете, а поэтому не принимаете меня. Только я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». После этих слов искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Если до этого религиозные власти видели в Иисусе Христе нарушителя субботы, что уже само по себе было достаточно серьезным обвинением, то с этого момента он был в их глазах повинен не только в нарушении субботы, но и в богохульстве, самом страшном грехе. И в наши дни каждый человек должен сделать для себя выбор. Либо все, что Иисус Христос говорил о себе, неправда, и тогда он повинен в богохульстве, которое ни один человек никогда не должен был произносить. Либо все, что он сказал о себе, истина, и в таком случае он есть тот, кем он себя называл. То есть Сын Божий и Эммануил, с нами Бог. Каждый человек должен сделать выбор и решить для себя, он против или за Иисуса Христа. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Христа благодать изберешь ли, ныне решай. От сердца слова вознесешь ли, ныне решай. Верой Спасителя примешь или нет, вечную тьму изберешь или свет. Бог призывает, о, дай же ответ, ныне решай. Тебе вечный суд угрожает, ныне решай. Тебя Иисус призывает, ныне решай. Узок путь жизни и тесны врата, ими ты в царствие внидишь Христа. Мир он обрел тебе кровью креста, ныне решай. Ты Господа крест понесешь ли, ныне решай. В нем вечная жизнь оживешь ли? Ныне решай. Время скитаний твоих пролетит. Дух увещания свои прекратит. В дверь Иисус к нам не вечно стучит. Ныне решай. Греховную цепь ты порвешь ли? Ныне решай. К источнику жизни придешь ли? Ныне решай. Внидишь ли в двери отверстые нам? В сердце твоем ему будет ли храм? Смерть за тобою спешит по следам, ныне решай. Изберем же Иисуса Христа, в нем наше спасение. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 31 по 36 стих. Многие из пришедших в Иерусалим на праздник кущей уверовали в Иисуса Христа. И они говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Фарисеи внимательно прислушивались к мнениям в народе о Христе. И так как их представители вместе с первосвященниками входили в состав Синедриона, то и послали своих служителей схватить его. Среди своих слушателей Иисус Христос заметил этих служителей Синедриона и потому, обращаясь ко всем искренним слушателям среди посланцев Синедриона, он сказал: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не сможете прийти». Этими словами Христос сказал о том, что он недолго будет с ними. Настанет время, и они будут искать его не для того, чтобы взять под стражу, а чтобы получить от него то, что он может дать им. Но уже будет поздно. Он уйдет туда, куда они не смогут прийти. При сём иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? Что значит сии слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти»?» Господь Иисус имел в виду, что он уйдет в небесные обители, но слушавшие его люди не поняли. Иудеи на протяжении многих веков были рассеяны по всему миру, Иногда их уводили насильно в плен. Иногда в период бедствий своей страны они сами эмигрировали в другие страны. Иудеи, жившие за пределами Палестины, были известны под общим названием «диаспора» или «рассеянные». Именно это слово и употребили иудеи. Может быть, Иисус хочет уйти в диаспору, в рассеяние? Неужели Он решится уйти проповедовать грекам и затеряться в огромной массе языческого мира? Намерен ли Он бежать так далеко, что Его никто не сможет найти? Со временем эти слова оказались пророческой истиной. Воскресший Иисус Христос ушел к язычникам. Евангелист Матфей пишет, что Господь сказал: «Ищите и найдете». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. А теперь он говорит: «Будете искать меня и не найдете». За много лет до этого пророк Исаия прекрасно выразил обе эти мысли в двух предложениях. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Книга пророка Исаии, 55 глава, 6-7 стихи. В нашей жизни время ограничено. Физические силы человека слабеют, и то, что он может сделать в 30 лет, он не сможет сделать в 60. Умственные способности человека также слабеют, и то, что он может сделать в юности, в расцвете сил, ему уже не под силу в преклонном возрасте. Слабеют и нравственные способности человека. Человеку, однажды поддавшемуся какой-то греховной привычке, с годами трудно избавиться от нее. Так же обстоит дело и в наших отношениях с Иисусом Христом. Человек может так долго отвергать Господа Иисуса, что в конце концов не будет видеть Его красоты. Зло он будет считать добром и раскаяться не сможет. До тех пор, пока зло ранит сердце человека, а недоступное добро манит, у человека есть возможность искать Христа и найти Его. Человек никогда не должен терять страха перед Богом. У доктора Торрея есть проповедь под названием «Бойтесь откладывать спасение вашей души». В ней он говорит: «Кто-нибудь скажет тебе, не будь трусом. Он, проповедник, хочет страхом принудить тебя к покаянию. Разве это трусость – быть руководимым разумным страхом и избегать опасностей? Разве это геройство – бросаться в опасность без необходимости?» Представьте себе охваченное пламенем здание. На верхнем этаже у окна сидит человек, беспечно читающий книгу. Вы видите всю опасность его положения и кричите ему: «Беги ради спасения жизни! Дом горит!» И вдруг этот человек, вместо того, чтобы спасаться, наклонившись из окна, говорит вам в ответ: «Я не трус, вы не напугаете меня». Кем, по вашему мнению, являлся бы этот человек? Героем или неразумным человеком? Точно так же неразумны те люди, которые стараются быть храбрыми перед явной, но для них непонятной опасностью вечной погибели. Библия говорит: «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Книга притчи, 19 глава, 23 стих. Страх Господень – источник жизни. Он просвещает душу, истребляет лукавство и умерщвляет всякие греховные желания. Нет богатства, сравнимого с тем, которое приходит через страх Господень. Будем же всегда ходить в страхе перед Богом. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 44 стих. Евангелист Иоанн пишет, что в последний же великий день праздника кущей Иисус Христос обратился к народу. Иоанн называет этот день великим, следовательно, это был седьмой день праздника, Правда, по закону Моисея, книга Левит, 23 глава, 36 стих, книга пророка Неемии, 8 глава, 18 стих, и иудейскому обычаю времен Христа к семи дням праздника Кущей присоединялся восьмой день праздничного характера, названный в законе «праздничным собранием». Но этот день не имел сходства с предыдущим днем праздника. Так пребывание в кущах, шалашах, и торжественные хождения к Силаамскому источнику за водой заканчивались седьмым днем. И кроме того, хождение с пением псалма 117-го «Осанны» совершалось семь раз, почему этот день и получил название «Великой Осанны». В этот день уносили от алтаря и ветви, которыми он украшался в начале праздника. Словом, седьмой день был заключительным днем праздника, днем особого праздничного оживления. Находящиеся во дворе храма иудеи пели песни избавления пророка Исаии. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь. И Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения». Книга пророка Исаии, 12 глава, 2-3 стихи. В это время Иисус Христос возгласил, громко воскликнул, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». А в беседе с самарянкой Господь Иисус сказал: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Здесь же Христос говорит о себе, как о живой воде. Он применил к себе слова, с какими Давид обращался к Богу: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Псалом 35, стих 10. Кто жаждет? Это люди, сознающие недостаточность своих собственных сил для получения спасения. Они найдут полное удовлетворение своих запросов, уверовав в Господа Иисуса, подобно тому, как некогда иудеи находили во время странствования в Аравийской пустыне для себя воду в чудесной скале. Иисус Христос есть истинная скала, источающая из себя чудесную воду, действительно удовлетворяющую жажду человечества.
Далее Иисус Христос говорит: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь Иисус Христос говорит о действии Духа Святого в Церкви, среди верующих в Него. Этот Дух называется Духом воскресшего и прославленного Иисуса Христа. Это действительно был новый по форме проявления Дух, о котором предвозвещали пророки. Так пророк Иезекииль говорит: «И дам им сердце единое, и Дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное». Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 19 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 26-27 стихи. Здесь же Господь Иисус говорит и о верующих в Него, когда сойдет на них Дух Божий или Дух Святой, из их чрева потекут реки воды живой. И евангелист Иоанн добавил, что когда Христос говорил эти слова, на учениках Его еще не было Духа Святого, следовательно, из них еще не текли реки воды живой. И действительно, разница между учениками Христа до Пятидесятницы и после нее очень большая. И если бы в книге «Деяний святых апостолов» не было второй главы, то причина этой разницы была бы для нас непонятной. Посмотрим, какими стали апостолы после Пятидесятницы. До сошествия Святого Духа ученики Господа не все понимали. Сколько Христос учил их, что Ему надлежит пострадать и умереть за грехи мира, и они никак не могли понять необходимости и значения Его страданий и смерти на Голгофе. Иисус Христос многократно говорил Своим ученикам, что Он воскреснет, но мы знаем, что они не верили в Его воскресение даже тогда, когда Он воскрес. Евангелие от Луки, 24 глава, 41 стих. Однако после сошествия Духа Святого эти же самые апостолы стали не только хорошими учениками, но и прекрасными учителями. Мы знаем, каким глубоким духовным истинам они научили церкви апостольских дней. Эта перемена в учениках Христа была чудесным результатом сошествия на них Святого Духа. До Пятидесятницы ученики Христа были очень боязливыми. В Гефсиманском саду они покинули своего учителя и из страха от иудеев запирались в горнице. Но в день Пятидесятницы они с пламенным сердцем проповедуют о воскресении Христа тем, от кого они бежали и от кого прятались. Пламенное сердце – это драгоценный плод Пятидесятницы. До сошествия Святого Духа ученики Иисуса Христа были заняты собой, спорили, кто из них должен почитаться большим. Евангелие от Луки, 22 глава, 24 стих. А после Пятидесятницы все их внимание было сосредоточено на Христе. И теперь их главной заботой было прославление и возвеличивание Его святого имени. Каждый из них мог от сердца сказать слова «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Послание филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Сосредоточение на Господе Иисусе – это тоже драгоценный плод Пятидесятницы. Мы знаем, что все совершается по непреложному закону причинности. Причина удивительной перемены с апостолами только одна – сошествие на них – Духа Святого. Однако благословения Пятидесятницы были предназначены не только для первых учеников Иисуса Христа, но и для всех христиан, любящих Его. Плоды Пятидесятницы предназначены и для всех нас, идущих за Христом сегодня. С помощью Духа Святого и мы можем проникать глубоко в великие истины Слова Божия. И мы можем стать глубокими богословами и толкователями Священного Писания, учителями и наставниками. Из сердец всех нас могут и должны течь реки воды живой. Благодаря Святому Духу мы получаем пламенное сердце. Мы знаем, как отливаются металлические изделия, например, колокола. В глиняную форму заливается расплавленный металл, который заполняет собой все свободное пространство. Подобно этому излился Святой Дух в день Пятидесятницы в сердце каждого апостола, заполнив его полностью». Так изливается Святой Дух и в сердце каждого ученика и ученицы Христа. Главная нужда каждого христианина и христианки – это потребность в Святом Духе. И самое прекрасное в каждом христианине и христианке – пламенное сердце, объятое пламенем любви к Иисусу Христу и Его славному Царству. Силой Духа Святого мы освобождаемся от жизни для себя. После сошествия Духа Святого в жизни апостолов все было направлено ко Христу. О чем бы они ни говорили, что бы они ни делали, все в конце концов сводилось у них к Иисусу Христу. так и у нас. Благодаря Духу Святому Господь Иисус становится и в нашей жизни альфой и омегой, началом и концом, первым и последним, всем и во всем. Такое владычество Господа Иисуса в нашем сердце и в нашей жизни – лучший плод Духа Святого. Именно в этом и заключается самая главная задача Духа Святого – так прославлять Иисуса Христа, чтобы Он мог захватить все наше существо. Эту миссию Дух Святой совершал в дни апостолов, и это Он совершает и в наши дни. Да даст нам Господь такую благодать Святого Духа, чтобы из всех нас текли реки воды живой. Многие из народа, услышавшие сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря, ссора в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Различное действие оказали слова Иисуса Христа на собравшихся около него слушателей. Одни признавали его пророком, другие же называли его мессией. Но были и противники такого мнения, те, которые думали, что Иисус происходит не из дома Давидова и не из Вифлеема, города Давидова. Некоторые же сочли Христа обманщиком, вредным для общества израильского, и пытались задержать его и выдать властям. Прошло уже более 2000 лет, но отношение людей к Иисусу Христу не изменилось. Все еще продолжают исполняться пророческие слова благочестивого Симеона и апостола Петра: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Евангелие от Луки, 2 глава, с 29 по 34 стих. «Ибо сказано в Писании: вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Первое послание Петра, 2 глава, 6 по 8 стих. Иисус Христос для нас, христиан, драгоценность. В Нем наше спасение, прощение грехов и жизнь вечная. Он для нас камень, который стал главою всей нашей жизни. Будем же любить Его и преданно служить Ему. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 45 по 53 стих. Здесь мы видим различные отношения людей к Иисусу Христу. Во-первых, фарисеи выразили отрицательное отношение к Иисусу Христу и презрение к посланным ими служителям. Фарисеи называли простых людей, не соблюдающих тысячи правил обрядового закона, невежественными и считали их недостойными даже презрения. Выдать дочь замуж за такого человека было, по их мнению, равносильно тому, что отдать ее связанную на растерзание дикому зверю. Закон раввинов гласил: Относительно сельских жителей деревенщины надо отметить 6 вещей. Не доверяя их свидетельским показаниям, не принимая от них свидетельских показаний, не доверяя им секретов, не назначая их опекуном сироты, не став их хранителем благотворительных фондов и не ходи с ними в путешествия. Было запрещено быть в гостях у такого сельского жителя или принимать его у себя дома. По возможности, следовало даже ничего не покупать у них и ничего не продавать им. Фарисеи свысока смотрели на простого человека, и они сказали своим служителям: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Это очень и очень плохо, когда человек считает себя слишком умным и хорошим, чтобы ему был нужен Иисус Христос. Но это все еще имеет место. Да сохранит нас Господь от такого низкого духовного состояния! Во-вторых, Никодим робко выступил в защиту Иисуса Христа. Он не защищал его прямо, а лишь процитировал несколько уместных здесь положений закона. В законе сказано, что с каждым человеком надо поступать справедливо. Книга Исход, 23 глава, 1 стих, книга Второзакония, 1 глава, 16 стих. А сюда входит и право каждого на защиту. Фарисеи предлагали нарушить этот закон. Сердце говорило Никодиму, что он должен защитить Иисуса, а ум предостерегал его от такого риска. Христианин часто оказывается в такой ситуации, когда ему хочется сказать слово «в защиту Иисуса Христа», своих убеждений и показать, на чьей стороне он стоит. Встав на защиту Христа и своих христианских убеждений, мы можем потерять расположение людей и стать объектом насмешек. И это может усложнить нашу жизнь. Но ведь Христос сказал: «Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Евангелие от Матфея, 10 глава, 32-33 стихи. Верность Господу Иисусу может принести нам крест на земле, но она принесет нам венец вечности. Будем же верны Иисусу Христу. В-третьих, посланные от Синедриона служители не могли задержать Иисуса Христа. Эти люди, возвратившись к первосвященникам и фарисеям, сказали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек!» Они были пленены словами Христа. Слова Иисуса Христа касались и касаются самых сокровенных струн души. Они отвечали на запросы слушателей, и люди внимали этим словам, затаив дыхание. Его слова упорядочивают мышление, дают новое направление жизни, новую ориентацию на созидательный труд и оказание любви, и на сострадание людям. И такая в них была сила, такая благодать, что народ сердцем чувствовал: все, что говорит учитель из Назарета, есть истина. Послушав его речи и увидев его дела милосердия, а их было много, народ вынужден был сказать, что он говорит и делает все хорошо. И действительно, Иисус Христос учил и делал все исключительно хорошо. Прежде всего, он говорил людям слова по сердцу и говорил так, как не говорил никто из людей. Он говорил, как власть имеющий, и люди с большим наслаждением внимали словам его. Они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?» Евангелие от Матфея, 13 глава, 54 стих. Слова Иисуса Христа дают силу жить так, что жизнь становится прекрасной и бесконечной. Иисус Христос и в наши дни присутствует на богослужениях и говорит слова по сердцу, наполняет наши сердца елеем радости, исцеляет сокрушенных сердцем и восстанавливает безнадежно падших грешников, нуждающихся исполняет благ, а богатящихся, как и тогда, отпускает ни с чем. Он учит жен повиноваться своим мужьям, как Господу. Послание Ефесянам, 5 глава, 22 стих. И мужей любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Послание Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. Он учит детей повиноваться своим родителям и почитать их. Послание Ефесянам, 6 глава, с 1 по 3 стих. Он говорит и родителям, чтобы они не раздражали своих детей. Послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Как пирамиды возвышаются над равнинами Египта, так и слова Иисуса Христа возвышаются над всеми человеческими словами. Будем же всегда внимать и являть послушание словам Господа Иисуса.